Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, разговор у нас идет о отношении человека с государством, вернее, об отношении человека к государственному тяглу, государственному давлению, к общественным обязанностям, к взаимной ответственности, которая не дает возможность нам жить так, как мы хотим, а сковывает нашу жизнь многочисленными долгами, то есть чувством долженствования и многочисленными обязанностями и необходимейшими попечениями, которые вроде бы сбросить как суету, а нельзя, потому что это часть общественной жизни. И мы говорили, что дошли до того, что христианин, он должен, жизнь его не в том, чтобы изменить обстоятельства, в которых он живет, социальный уклад, государственный строй, политические реальности, а в том, чтобы изменить свое отношение к Богу и, по вере в Бога, к этим самым обстоятельствам. Только тогда, когда мы воспринимаем все необходимые сложившиеся обстоятельства времени и мест, воспринимаем все, что нам дано, вот те социальные условия, воспринимаем как данное промыслом Божьим и понимаем, что это место, время и состояние, назначенное для нас Богом, тогда мы понимаем, что вот этими обстоятельствами, этим кругом очерчено и место, и роль нашего служения Богу. В этих обстоятельствах мы должны послужить Богу, и в этом служении Богу и людям стяжать возможность общения с Ним, так, чтобы наша жизнь в этих обстоятельствах стала выражением, осуществлением воли Божьей. И тогда будет благо в этих обстоятельствах, в этом мире, в этом месте. Будет благо не только мне, но и людям. И я стяжу в этих обстоятельствах свободу, которая в Боге, через причащение этому Богу, через общение с Ним. И мир будет причастен свету и любви, и свободе, но не потому, что изменились обстоятельства, а потому, что и до всех этих людей через мое служение по воле Божьей излилась благодать Дух. Потому что в Боге есть свобода, но это свобода, которая состоит и выражает себя только в том, чтобы служить. Он пришел на землю, чтобы послужить. Он создал мир для того, чтобы послужить этому миру. Свобода, она в бытии укоренена, то есть другого мира у нас нет. У нас есть мир, созданный Богом, который создал этот мир для того, чтобы ему служить. Не чтобы, как некоторые там взяли из средневековой западноевропейской схоластики мысль о том, что Бог создал мир, потому что мир его прославлял. Богу не нужна эта слава, тем более она не нужна ему от мира сотворенных существ, а если уж ограничить, то есть если бы он хотел славу, он ограничился бы сотворением ангелов, и ни к чему было творить людей. Нет, он творит мир, чтобы об этом мире заботиться, чтобы этому миру служить, потому в этом он находит, осуществляет свою свободу, создать тем, кому можно служить, для того, чтобы они стали подобными мне, чтобы довести их до этой же любви и до этой же свободы, которая есть у Бога. И в рамках вот той нашей земной жизни, в которой мы живем, эта свобода, она всегда заканчивается той или иной степенью крестоношения, той или иной степенью креста, потому что ты ищешь свободы, а мир пребывает в рабстве. Ты ищешь служение другим, а мир служит себе. И мир все дальше удаляется от Бога, а ты ищешь, как бы с Богом соединиться. Поэтому, несомненно, осуществление, соединение с Богом, служение людям, богообщение, оно так или иначе заканчивается той или иной степенью креста в этом мире. И удивляться этому, ну, совершенно для христианина, по крайней мере, не стоит. И Христос об этом нас предупреждает. И апостол Павел ясно говорит: все желающие благочестиво жить о Христе Иисусе будут гонимы. И Христос призывает всех взять крест и идти за Ним. Не и в отношениях вот той проблематики, о которой мы говорим, это значит не менять социальную систему, не менять правителя, не менять то, что вот существует, а использовать существующую систему для служения Богу и людям, для исполнения заповедей, для стяжания Святаго Духа, для соединения с Богом и опять-таки вхождения в свободе. И понятно, что в свободе никакая уже форма правления и политический режим, ничто не может воздействовать на человека. Он становится свободен от всего этого. Вот к этой свободе призван христианин, и такая свобода дается ему в церкви. Хотелось бы, скажем, вот на то, насколько это работает, в житиях святых есть порой поразительные иллюстрации. Вот, скажем, житие святого праведного Иоанна Русского. Человек попал в плен, очевидно, крестьянин, попал в плен к туркам во время прусского похода Петра I. Это приблизительно 1711 год. Попал в плен. Тогда много солдат попало в плен. И, разумеется, как и все солдаты, попавшие в плен во время русско-турецких войн, они поступали на невольничные рынки. И попадали, вот, естественно, в рабы. Им предлагалось, этим солдатам, натурализоваться своего рода, то есть принять ислам. И, как свидетельствует житие, многие солдаты, чтобы облегчить свою участь, этот ислам принимали. Конечно, они не достигали высокого социального положения, но все-таки не превращались в гонимых и презираемых рабов, потому что по законам ислама все-таки это неверных надо всячески притеснять и унижать. А ставший мусульманином, бывший христианин, хоть какие-то права, защищающие его от посягательств на свою честь или на свою жизнь, получал эту гарантию. Иоанн Русский не стал принимать ислама, зато подвергался всю свою жизнь всяческим унижениям. Он стал рабом у одного турецкого вельможи. И вот жизнь в этом рабском, очень униженном обстоятельствах Турецкой империи, лишенным общения с соотечественниками, лишенный возможности ходить в храм. Там была греческая диаспора в этом месте, и был храм греческий, но его как раба, естественно, туда никто не выпускал. И возможности ходить туда вот регулярно, по крайней мере, не было никакой. И даже последнее причастие, когда он получил от священника, оно было передано ему тайно. Хотя, конечно, вот какую-то связь, ниточку они через таинство поддерживали, но фактически он был один. Ни книг, ни учителей, ни друзей, ни наставников. Чужая страна, постоянное давление, постоянное издевательство, постоянное унижение. И он не просто ведь сохранил свою веру, он стал святым. Он стал святым, и эта святость, в конце концов, коснулась сердца и даже его хозяина, он стал его уважать, он стал о нем заботиться, он стал каким-то образом вот оказывать ему уважение. Хотя, конечно, вот не перестал быть мусульманином, а Иван Русский заботился о нем, несмотря на то, что он мусульманин и его хозяин. И несколько умилительных историй на эту тему, как он заботился о своем живодере-хозяине, передано в этом житии. Каждый любопытный может обратиться и почитать. И потом, когда так он умер, почил, был погребен, и потом, когда греки, ну, уже в конце 19 века переселялись из турецких владений в греческую землю, они не захотели уехать из своих мест, не взяв с собой мощей Иоанна Русского. Совершенно по плоти чужого им человека, пленника какого-то чужого русского народа, но брата по вере. Для них святость этого человека была очевидна, чудотворения происходили постоянно, и они не захотели оставлять в Турции этот источник благодати и чудес. А человек стяжал святость только тем, что преклонился тем обстоятельствам, в которые поставил его промысел Божий. Просто смирился с этим. И эти обстоятельства стали для него не только путем к его свободе и к его святости, но и отныне, как Христос, восставший из гроба, этот человек подает свободу, жизнь, причем реально жизнь, спасая от смерти, исцеление всем к нему обращающимся, уже без различия, кто это, греки, русские, европейцы. Все приходят к его мощам, и все получают этот избыток жизни, который он обрел, стяжал этот избыток жизни, живя в условиях совершенной скудости жизненной во всех ее проявлениях. Или, скажем, вот тоже поразительный пример, все время вдохновляет меня на сравнение. Память 20 тысяч мучеников никомедийских. Ну, условная цифра, никто их не считал, но обстоятельства этого указа Диоклетиана, которое привело к такому избиению христиан, они достаточно в истории известны. Там как вот некий срез этого избиения христиан. То есть был отдан указ, и вот в Никомедии стали уничтожать и всех христиан. Уничтожили, правда, вместе с этим и империю тоже. Но вот среди этого тотального уничтожения христиан в Никомедии по указу Диоклетиана есть маленький фрагмент, когда отдан приказ в воскресенье сжечь христианскую церковь. Когда люди туда соберутся, эту церковь надо сжечь. Об этом известно всем. Об этом знают солдаты, об этом знают христиане. Это совершенно открытый указ. Он был дан в надежде, что христиане в церковь не соберутся, что они не пойдут, что они бегут из города. Но они собрались, причем в таком количестве, в котором раньше не собирались. И всего лишь один эпизод донесло до нас предание, когда христиане собрались в храм, началась служба, солдаты оцепили храм, вот, там было все объявлено, в какой момент нужно поджечь. И вдруг бежит женщина с ребенком и требует солдата пропустить в храм ее. Он говорит, беги безумно отсюда, там же сейчас его сожгут. Говорит, так поэтому я и бегу. Я не знала, что храм хотят сжечь. Не знала. И поэтому у меня вот там что-то, какие-то обстоятельства я пропустила. Когда я узнала, что храм будут сжечь, она сломя голову побежала. Как это? Все братья и сестры там, а она не там. Вы понимаете, какой совершенно иной подход к обстоятельствам. Понимаете? К обстоятельствам. Она не стоит, она не митингует за то, чтобы сменить этого изверга Диоклетиана, свергнуть его. Она не ходит вокруг дворца царского крестным ходом, чтобы сокрушить его, чтобы Бог послал молнию истребить этого Диоклетиана. Она не вступает в партию, вот, видя, как сжигают ее братьев по вере, не вступает в партию, чтобы теперь создать все условия, произвести революцию, свергнуть этого изверга Диоклетиана, каким-нибудь образом в отместку, ну, разумеется, наказать его в отместку за, те, за ту кровь невинных людей, которые он нам пролил, которую он пролил. Она не делает ничего из того, что мы считаем в наше время делать правильным. И даже в этом смысле совсем не важно, ну, скажем, был ли этот случай на самом деле. То есть документально он не зафиксирован, журналисты этот эпизод не сняли, его донесло предание. Но вот именно то, что до него его донесло предание, по крайней мере, века до 9-10 Византийской империи, говорит о том, что еще в X веке Византийской империи думали так, как эта женщина. Они не вымрали это слово из проложных историй, из четьеменей византийских. Они не попытались это скрыть, они, наоборот, говорили, вот какое отношение должно быть у христиан, какое оно было у древних и какое оно должно быть сейчас. Не бороться с существующей властью, а принимать те сложившиеся отношения так, чтобы через это была польза мне, людям, чтобы через это соединиться с Богом, чтобы через это, через мое соединение с Богом, мир, в котором я живу, становился лучше, добрее, чище. Именно через это. И, конечно, в этом смысле очень важно вспомнить, несколько хотя бы перечислить святых, которые вот так использовали, казалось бы, ну, чрезвычайную ужасность социальных обстоятельств и правящего режима, но тем не менее через свое соединение с Богом, реализовавшие эту самую возможность нести людям свет, мир, и этим реально показали свою свободу от всех этих обстоятельств, которые так ломали и корежили людей. Вот, например, житие праведной Юльянии Лазаревской. Это нынче в черте города Муром, село Лазаревское. Там храм святителя Николая, там ее рака, надгробие в Муроме. Вот женщина, девочка-сирота изначально, которая была выдана замуж за одного служилого человека. Эпоха, конец 16 века. То есть она жила в эпоху сначала опричнины. Вот, родилась где-то, очевидно, во времена Ивана Грозного, может быть, даже в те же самые годы, что Иван Грозный. То есть прожила все его царствование, разумеется, и опричнину тоже. И родила множество детей, несколько детей у нее было замужем за служилым человеком, жила в доме поскольку сама бесправная, нет вне какой-то семьи, защитить, припасть кому-то у нее некому. Разумеется, в доме хозяйничала свекровь, которой она вынуждена была подчиняться. По домострою того времени она и подчинялась, вплоть до того, что, скажем, она любила давать милостыню, а свекровь ей запретила. И Юлиания это смиренно приняла, нет так нет, нельзя так нельзя. И она, скажем, поскольку милостыню давать все-таки хотела, она ту еду, которую ей давали, она разным образом припрятывала. То есть не из общего котла давала милостыню. Дом был богатый, щедрый, в смысле изобилия было много. Она не из общего котла, вот то, что ей порцию уделили, вот от этой порции она могла дать милостыню, кого-то накормить. Но это почти ни о чем, естественно, милостыню давать хотелось. И вот она стала искать возможность как бы, ну вот какие-нибудь вещи бы шить, вязать, хоть что-то для бедных. Понятно, что он тоже не может взять из общего котла, она стала находить какие-то возможности, там, скажем, распускать старые вещи, чтобы из них что-нибудь шить, то, что бросовое, где-то заштопать, где-то что-то. Ну, то есть, вот, раз ей запрещено что-то делать, она не пытается бунтовать, она не пытается взывать к совести этой свекрови. Как вы смеете? Вы что, не христианка, что ли, в самом деле? Вы не понимаете, что люди там нуждаются на дворе, грозный хозяйничает, безобразие творится. Вот. Надо же помогать бедным людям, которым деваться некуда. Вы же на отчет дадите на страшном суде перед Богом. И не буду я слушаться вас, потому что ваши заповеди против заповедей Божьих. Ничего подобного она не делает и не говорит. Даже, судя по всему, этих мыслей в голове у нее не было, они просто туда не проходили, не возникали. Она понимает, так, вот так, значит, надо как-то из этого состояния выходить. Разумеется, она упокоила свою свекровь, была с ней очень вежливой, очень деликатной. Свекровь почитала ее в последние дни своей жизни, действительно, как подвижницу, очень уважала. Она, в конце концов, схоронила и мужа. Она пережила тяжелую жизнь, в конце концов ее семейство разорилось, а милостыню она не переставала делать. Наступил голод эпохи Бориса Годунова, в начале царствования Бориса Годунова. Страшный голод, подобного на Руси до 20 века не бывало, такого голода. Ничего, даже разорившись, она стала делать милостыню, потеряв все, лишенное всякого имущества. Она, тем не менее, жила там на какой-то хатке, стряпала из лебеды, делала лепешки, и эти лепешки раздавала. И люди говорили, что лепешки эти вкуснее, чем хлебные пшеничные булочки были. И, разумеется, к ней приходили, она отговаривала людей, чтобы они не теряли человеческий образ. Ну, кажется, когда все потеряли, все, смута на дворе наступает, все люди выкапывают, трупы едят, убивают людей, едят. Люди разрушают все на своем пути, смута на дворе, страшно. А она живет по-христиански и знать ничего не знает. И остается человеком. И многие люди, из дворовой ее, которые захотелись остаться с ней, чтобы остаться человеком, остались с ней и остались людьми. И голод они этот пережили, и тогда она умерла в самом начале смутного времени. Или вот, например, другой, скажем, случай, вспомним. Много их таких эпизодов, когда христианин в сложившихся, как нам с исторической точки зрения кажется, невыносимых обстоятельствах, вот человек умудряется совершать свое служение, это служение плодотворно, и это служение несет свет людям и являет свободу этих святых людей от всех условностей этого мира. Например, скажем, жизнь на другом полюсе истории, жизнь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ну, про него известно, конечно, гораздо большему числу людей, известно много, в отличие от Юлиании Лазаревской. Но хотел бы сказать про один эпизод его жизни, про один акцент расставить. Ведь он был священником, и поначалу не первым священником в огромнейшем соборе города Кронштадта. Кронштадт. Это даже трудно представить, что это такое. У нас даже, пожалуй, ну скажем, и примеров такой современной жизни нет. Это не просто портовый город, где шастают портовые служащие, рабочие, матросы или матросня. Это город, в который высылали всех, кому нечего делать в Санкт-Петербурге. Уголовники, бандиты, падшие женщины, больные, бомжи, как бы их сейчас назвали. То есть весь сброд, это был такой, говоря языком таким современного сленга, такой большой гадюшник. В самом прямом смысле слова, вот надо это понять, чтобы понять, что делал Иоанн Кронштадтский. Он же ведь святой человек. Человек, который последние 5 лет жил в библиотеке. Который на отлично защитил степень, магистерскую диссертацию с Санкт-Петербургской духовной академии. Умничка, который на улицу не выходил. Молитвенник. Божий человечек, Божий одуванчик. Не знаю, как еще сказать, чтобы показать вот эту самую его утонченность душевной организации. И вот направляет в этот самый город, где совсем нет, вовсе даже не в академии, вовсе даже не в семинарии преподавателем, а вот сюда. Хотя мог бы, у него с отличием закончена академия, мог бы. Вот как он так? Зачем? Как судьба с ним зло подшутила? В такое место, что он там со своими талантами, со своими книгами, что он там делать будет? А он же делает. Он свободно идет в этот Кронштадт. Он знает, что там такое. И он выбирает именно Кронштадт. Именно эту басоту, голодьбу, этих людей, которые никому в жизни вообще не нужны. Выбирает, чтобы жить с ними. И это обстоятельство, в которое другого бы любого свело с ума, оно и сделало его тем, кем он стал. Это не сидение в библиотеке, не молитвенное уединение тихой кельи, а жизнь среди этого строптивого, испорченного, развращенного народа в ежедневном служении, совершении треб, хождении по этим улицам. Вот что сделал, общение с этими людьми, вот что сделало величайшим святым 20-го, конца 19-го, 20-го века. Удивительнейший человек, обстоятельства, которые он принял, выбрал и принял как дар Божий, как промысел Божий в своей жизни, они привели его в степень свободы, они научили его любить, они открыли ему божественные потоки божественной благодати, они помогли ему соединиться с Богом, обрести Бога. И нет для христианина другого пути в этом жизни. Нет, как только принять на сложившиеся обстоятельства, принять как роль, волю, промысла Божьего, принять тех людей, с которыми мы живем, ту работу, на которой мы работаем, тот коллектив, в который мы пришли, ту страну, то время, ту эпоху, тех правителей, те законы, которые есть, принять все это. Понимаю, что это для меня приготовил промысел Божий, чтобы здесь, на этом месте, соединившись с Богом, я проповедовал, свидетельствовал светом, словом, жизнью, любовью о Боге, с которым я соединился.